Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI. Это программа «Осторожная история». И вот ко всем тем партнерам, которые перечисляются в начале и участвуют вот в этом проекте, я напомню, это радиостанция «Эхо Москвы», это канал RTVI, это РИА Новости, это газета «Известия». Есть еще два партнера. Это ведущий этой программы Владимир Жижков.
И Виталий Дымарский.
Да, и сегодня мы продолжаем отвечать на вопрос, какими же они были, эти 90-е, лихими или временными. Именем Надежд. Кстати говоря, здесь нам накануне эфира пришло письмецо.
Сатрапус из Санкт-Петербурга, служащий,
да,
так он подписался.
Да, который, значит, возмущается тем, что мы вроде как бы такую тему заявили, но не разбираем сами 90-е. Вот мы тут самой истории 90-х не разбираем, потому что якобы вот нечего нам сказать в защиту тех лет.
Но или
я
обсуждение.
Напоминаю, или да, обсуждение, да. Да. Я бы сказал так, что это не первый год идет программа «Осторожная история», там с разными темами. И, в общем-то, идея этой программы, если кто помнит, если кто следит за нами, за что мы, конечно, в любом случае благодарны, так вот, идея этой программы не в том, чтобы разбирать уроки истории, вернее, не так, чтобы окунаться в историю и в прошлое, а именно уроки истории.
То есть мы говорим о, сегодня,
анализировать,
да, о сегодняшнем дне в свете уроков истории,
да,
и говорим
как,
о будущем.
Как
России.
Та история повлияла на сегодняшний день, на сегодняшний расклад, потому что поэтому программа у нас не историческая, скажем так, а политическая.
И говорить мы будем, отталкиваясь от истории, о сегодняшнем дне и о проблемах, да, сегодняшнего дня.
А вот сегодня мы, у нас уже сегодняшний день, сегодня, да, мы будем говорить о взаимоотношениях России и различных военных союзов, России и НАТО, России и ОДКБ. А почему мы будем говорить об этом сегодня, и о сегодняшнем, и о будущем состоянии этих дел? Потому что нас к этому подводит история 90-х и конкретный факт, о котором вообще скажет,
да, у нас сегодня, кстати, абсолютно круглая дата. Я думаю, что многие даже не помнят об этом. Но вот благодаря тому календарю, который мы чуть позже разыграем, я хочу напомнить, что ровно 20 лет назад, а именно у нас сегодня 25 февраля, все правильно?
Да.
Именно 25 февраля 91 года были подписаны документы, которые упразднили военные структуры организации Варшавского договора. Военные структуры были упразднены, то есть общее командование, штаб и так далее. А чуть позже, в том же 91 году, были упразднены полностью и политические структуры Варшавского договора. И вот на этом календаре, который сделан совместно «Эхом Москвы», РИА Новости, «Известиями» и Ельцин-центром, есть интересная цитата из меморандума ЦРУ за 90-й год, то есть еще за год до распада Варшавского договора. ЦРУ, да, ЦРУ за год, я вот сейчас покажу тем, кто нас смотрит по интернету и по телевидению, вот что писало Центральное разведуправление в 90-м году. «Варшавский договор как военный союз, писали ЦРУшники, по существу мертв. И советские усилия по преобразованию его в политический союз в конечном счете терпят неудачу». И дальше вывод. «Коммунистическое правление в Европе закончено и не будет восстановлено». Вот это за год было написано до конца Варшавского договора. Таким образом, в 91-м году Россия вышла из Варшавского договора.
Ну, вернее, Варшавский договор просто прекратил свое
существование. Ну, был распущен, скажем так, да. Но ровно через год Россия и еще ряд стран СНГ создали новую организацию, которая существует по сегодняшний день. Это в мае 92 года организация договора коллективной безопасности, которую мы знаем как ОДКБ. И об этом мы тоже сегодня поговорим.
Будем говорить мы с вами, уважаемая наша аудитория. Для этого у нас есть канал СМС, плюс 7985-970-45.
Будем брать звонки. Да.
Будем брать звонки. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция, где вы можете наблюдать Владимира Рыжкова.
Ну, я даже могу показать и Виталия Дымарского. Вот,
ну,
вот его можно видеть.
Ты,
да,
ты попал.
Да.
Да. Что еще? Ну, как всегда, у нас будут опросы, вопросы, выступления экспертов. Так что обычный набор для нашей программы. И также обычно, как и каждую программу, мы ее начинаем, содержательную часть, мы начинаем с портрета Николая Троицкого, героем которого сегодня является маршал Советского Союза, господин товарищ, хотел сказать господин, товарищ Язов, последний министр обороны Советского Союза, да, если я не ошибаюсь.
точно не помню, но, по-моему, да.
Или после Язова кто-то был до декабря еще.
Хорошо, значит, итак, портрет от Николая Троицкого.
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов заслуживает огромного уважения, как фронтовик-доброволец, хлебнувший полной мерой страшной и настоящей войны. Язов заслуживает снисхождения, как министр обороны, попавший на эту позицию в самый неудачный момент, когда безумный немецкий летун проверил на ощупь советскую обороноспособность, а страна и армия пребывали в такой глубокой кризисной ситуации, что даже талантливый военачальник ничего с этим сделать не мог. Наконец, Язов заслуживает горькой иронии, как член бездарного ГКЧП. Возможно, он не называл себя старым дураком, хотя слишком уж яростно задним числом опровергает сей факт. Но он, извините, им оказался. Путчи без армии не совершаются. Но в августе 91-го наша армия к путчам была непригодна, и у нее был совершенно неподходящий командир, который только и мог что ввести танки в столицу и заставить бронемашины метаться в бессмысленном броуновском движении по улицам и площадям. Бестолковость маршала Язова сберегла немало человеческих жизней. Непонятно только, зачем он в это дурацкое, бестолковое дело встревал, не имея ни знаний, ни способностей для государственного переворота. Да и чрезмерной склонностью к идеологии он не страдал. Вот и погорел. Пришлось последнему маршалу на седьмом десятке хлебнуть баланды в матросской тишине. В общем, бедняге не повезло. Ординарного, среднеарифметического, стандартного солдафона вояку зашвырнули в большую политику, как булыжник в омут. И неудивительно, что он потонул. Лучше бы завершил свои дни в райской группе генеральных инспекторов. Да не каждому престарелому генералу и маршалу выпадает такое счастье.
Ну, вот это портрет. У каждого свое видение конкретного человека, но там у Троицкого есть одна такая содержательная мысль, касающаяся не только Язова. И вот давай... Вот,
да, я как раз...
Это по поводу участия
Я как раз частенько спорю с портретами Николая Троицкого. Это вполне нормально, потому что мы говорим об исторических событиях, и могут быть самые разные интерпретации. Но мне кажется, что с главной мыслью я вполне согласен. Мне кажется, что действительно армия в российской политике, если мы говорим о российской политике и 90-х годов, и, кстати говоря, нулевых годов, и, кстати говоря, сегодня... И, кстати говоря, я думаю, что последние, может быть, полвека, ты как автор программы «Цена победы» об этом много говоришь, она, на мой взгляд, играет второстепенную, если не третьестепенную роль в нашей политике. И в свое время, мне кажется, что началось это с задвижки, скажем так, политической маршалов-победителей после 1945 года, когда еще Сталин это делал.
Там не только маршалов.
Да. Не только маршалов, да. В целом, как бы, поколение победителей, и в том числе генералов, маршалов, было как бы задвинуто политически, а совершенно осознанно. Потом мы помним, что такую же политику проводил и Никита Сергеевич Хрущев, например, история с тем же маршалом Жуковым, она очень памятна всем. И особенно это характерно, на мой взгляд, для 70-х годов, для брежневских, когда на первый взгляд, на первый план вышел, на мой взгляд, Андропов с Комитетом госбезопасности, и маршал Устинов, который, напоминаю, был министром обороны, но гражданским министром обороны. То есть он был не военный.
Нет, ну,
он был, тем не менее, он был политик прежде всего. Он был прежде всего политик, член Политбюро и так далее. И вот военные, на мой взгляд, пытались пару раз выйти на первый план. Вспомню хотя бы генерала Лебедя, о котором мы будем делать отдельную программу. И мы там, думаю, подробнее поговорим о роли политиков, о роли военных в политике. Но в целом, как мне кажется, Николай Троицкий прав. Даже в истории с ГКЧП маршал Язов был просто приглашен как второстепенный персонаж по сравнению с тем же Крючковым и с другими главными, как сейчас говорят, фигурантами этой истории.
Да. С одной стороны, это так. С другой стороны, во-первых, нужно видеть разницу между участием армии в политике и участием военных в политике. Ну, военные участвуют и участвуют, так не в качестве организованной военной силы.
Даже военные, я бы сказал, очень скромно участвуют. Вот была попытка генерала Лебедя, который погиб, потом была странная...
Были депутаты военные.
Нет, странная была смерть очень харизматичного Льва Рохлина. Очень странная история. Вот все остальные, если вот даже посмотреть, кто сегодня в Думе или в прежних Думах, все-таки они не были на самых первых ролях.
Но вот по поводу августа 91-го, Здесь, ну, может быть, я ошибаюсь, тогда, не знаю, аудитория или кто, или ты поправишь, может быть. Но мне кажется, что там участие армии было. И было участие армии, в, извините уже за такую формулу, в ее неучастии.
Да, ну, потому был, что армию, там был генерал Рудской, который, конечно,
нет, подожди, был... Во-первых, нет, армию из... призвали.
Да.
Армию
mm-hmm.
призвали. Mm-hmm. Она не пошла за ГКЧП.
Да.
Она фактически встала на сторону
Ельцина. Ну, было несколько
Ельцина.
Героев, которые встали на сторону Ельцина, и вот как раз один...
Они встали на сторону, да. Они встали да. на сторону да. Ельцина. Да. Они отказались, как я mm-hmm. понимаю, выполнять приказ против, применять силу против собравшихся у Белого дома, против вот этих всех манифестантов.
И в этом смысле... Вот
и в этом смысле,
Язов,
и в этом смысле она
Язов,
сыграла да. роль, она фактически да. своим неучастием, своим бездействием да. встала на сторону Ельцина, армия. Во главе там
В 93-м году те части, которые стреляли по Белому дому, танкисты в том числе, они выполнили приказ уже
да,
президента.
Кстати, да. Это, да.
Но это все-таки была все-таки роль, на мой взгляд, не политическая, это была роль исполнителя.
А вот скажи мне, ну, исполнитель, конечно, безусловно,
да, безусловно. Нет, я почему говорю? Потому что мы сейчас видим, например, что вот египетские события нам показывают, что власть сегодня де-факто принадлежит армии. То есть армия в Египте играет роль политического
института. Она играла роль. Давай,
в Турции,
и при Мубараке,
да.
армия тоже играла ровно такую же роль.
Ровно в этом есть мой тезис, что да. в отличие от многих других стран, где армия являлась политической основой государства, генерал Франко, генерал Пиночет, Турция до последних десятилетий,
нет, ну,
армия...
Франко, что там вспоминать?
Да, нет, я просто... Очень много стран, где армия именно как политический институт играла и играет основную роль. Как в Египте.
Все-таки конец 20-го, начало 21-го века, да. она играет такую крупную, значительную политическую роль, в общем, только в странах третьего мира. В демократических странах она играть никакой
безусловно.
Роли не может.
Безусловно.
Поэтому...
Но в России...
Россия, поскольку она болтается...
Но в России, вот, на мой взгляд, уже тоже много десятилетий армия ключевую роль не играет, как ключевой политический институт. И в этом смысле Николай Троицкий, на мой взгляд, абсолютно правильно изложил это в своем
Но портрете. Сегодня не это главная тема нашего обсуждения.
Но она тоже важная.
Но она тоже важная.
Да.
Согласен. Мы будем сегодня вот обсуждать все-таки эту после конца Варшавского договора, что делать России.
Да.
Ну, вот есть ОДКБ. Ходили разговоры в свое время о вступлении в НАТО.
Почему ходили? Они сейчас
Нет,
ходят?
Нет, потом перестали об этом говорить. НАТО вдруг стало там чуть ли не главным врагом и противником. По-моему, даже по концепции национальной безопасности. Да, или там американцы. Ну, неважно это, в общем. И сейчас в последнее время опять заговорили о новых отношениях между Россией и НАТО вплоть
До вступления. Я напоминаю, что этот тезис содержится, в частности, в докладе ИНСОР.
В докладе ИНСОР, Института современного развития, его президент или глава.
Президент Медведев является главой, по-моему, наблюдательного совета.
Нет, я имею в виду, что да, но
Игорь Юрьевич
в своем докладе вот эту идею выдвинул. Мы записали нескольких экспертов, и первый из них, это американский политолог, российского происхождения, хорошо вам известный, это я говорю в нашей аудитории, Николай Злобин.
Я думаю, что одно не отменяет другого. С одной стороны, НАТО, безусловно, при всем бардаке, неопределенности и той ситуации переходной, в которой НАТО сегодня находится, это является самой сильной, самой успешной военной организацией мира. И я не вижу, почему бы и не поставить ее ресурсы на пользу российской безопасности. А с другой стороны, любая страна мира, тем более крупная такая, как Россия, с интересом в разных регионах, хотела бы иметь для своей безопасности организацию, в которой она играла бы ведущую роль. В НАТО России ведущую роль играть и не будет. А в ОДКБ, покрывающей, так сказать, часть Евразии, наверное, Россия будет всегда играть ведущую роль. Я не вижу здесь большого противоречия и выбора. Или. Другое дело, я думаю, что вопрос о вступлении в НАТО сегодня не стоит с обеих сторон, к сожалению, он стоял 10 лет назад, но профукнуло это дело. Вот. А что касается ОДКБ, то, мне кажется, вопрос остается тоже неопределенным. ДКБ не участвовал ни в одной военной операции, ни в одном военном конфликте. Трудно сказать, насколько эта организация в состоянии обеспечить безопасность России или других своих участников, там есть конфликты территориальную страну ДКБ, которые не решаются. Ну и главное, что в августе 2008 года до ДКБ показало свою, на тот момент, по крайней мере, неспособность решить проблемы такого порядка, в том числе военным способом. Поэтому мне кажется, что здесь вопроса или-или можно не ставить, а с другой стороны, и там есть сомнения в реализуемости таких проектов.
Ну, такая сомневающаяся, сказал бы, позиция сомневающегося политолога. Кстати говоря, возвращаясь немного назад, последним, конечно, министром обороны Советским был Шапошников. Он и остался, кстати, потом министром обороны России.
И был советником, и так далее.
А потом уже был советником, и так далее. Ну, это просто такое небольшое уточнение. А Соколов. А Язов, безусловно, после 22 августа,
как ГЧП,
уже свой кабинет уже больше не занимал, занимал другую камеру, другое помещение.
Да.
Так, это мнение Николая Злобина. Сейчас, как обычно, тоже вы сейчас будете реагировать на это мнение. Я попрошу звонить нам тех, кто считает, что нам нечего делать в НАТО.
В НАТО. Ну, противники вступления России
противники
в НАТО.
Вступления России в НАТО.
С вашими аргументами. Почему вы против?
Безусловно. Да. Пока вы набираете наш номер телефона, я его напомню, 363-36-59, мы разыграем, как обычно, наш календарь.
Наш подарок.
Наш подарок, да. 10 человек, правильно ответивших на вопрос, получат...
Кстати, я хочу сказать, что сегодня календари. Я зашел вот в эту маленькую подсобку, где они хранятся, и обнаружил, что календари заканчиваются. Так что я не знаю, может быть сегодня последний, или будет максимум еще один розыгрыш. И вот эти замечательные календари с главными событиями и главными фигурами 90-х годов, они тают на глазах, поэтому активно звоните, включайтесь и выигрывайте сегодня 10 календарей.
Я, например, конец Варшавского договора, а мы сейчас давай вопрос просто зададим, чтобы успели ответить нам.
Да, вопрос...
Значит, отвечаете вы по СМС-ком +7 985 970 45 45, и наш вопрос такой.
Давай,
с чего начинался Варшавский договор?
Вопрос такой.
В
55-м году, в ответ на вступление какого государства?
В НАТО.
В НАТО был создан Варшавский
договор.
Да. Первые 10 получат вот такие.
Замечательный календарь. Да. Так, противники вступления России в НАТО, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим, Санкт-Петербург.
Да, Вадим, почему вы против вступления России в НАТО?
Ну, я не то чтобы против, но считаю, что из этого ничего не выйдет. Потому что у России свое видение, как правило, ситуации в мире, каких-то особенно военных конфликтов. А у Соединенных Штатов, скажем, как ведущие державы в НАТО, свое.
Вадим, а вам не кажется, что вот я уж поопонирую вам немножко, но вот посмотрите, Франция сейчас при Саркози вернулась во все структуры НАТО, в том числе в военные структуры НАТО после многих лет. У них тоже разное видение, у французов, американцев, но это не мешает им быть в составе одного блока.
Знаете, европейские политики умеют договариваться, а наши, к сожалению, не умеют.
Понятно.
Или не хотят.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Ну, давай еще одно мнение послушаем, может быть. Потому что я так понимаю, что Вадим хочет, но что мы, мол, мы не можем, но не против. А мы все-таки хотим.
Он просто не верит.
Услышать,
что из этого будет какой-то прок.
Кто скажет что-нибудь нам против? Слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы откуда звоните?
Да, меня Султуз зовут. И я по поводу вашего вопроса.
А вы откуда?
Из Москвы.
Да. Из Москвы, да. Почему вы против вступления России в НАТО?
Не то, что я против, я как-то равнодушно к этому отношусь. Просто я так думаю, что Россия, как со своими амбициями, она никогда не согласится вступить в НАТО, и потому что там равноправные члены, а Россия, как бы, она всегда состоит, ну, как бы, она всегда была лидером и хочет быть лидером, а ему в этом альянсе никто такой возможности не предоставит.
Понятно. Вот. Спасибо. Ну, там тоже есть лидер, правда.
Да.
И мы все его знаем.
Да. Спасибо. Давайте услышим.
Не, это аргумент.
Ну,
раз есть
аргумент,
другой...
почему против, я так и не услышал, извини, конечно. Потому что все говорят, почему мы туда не можем вступить. То есть хотелось бы, но не можем. Мне нужно услышать человека, который скажет, что нам там делать нечего. Может быть, вот это нам скажет в конце концов. Добрый вечер.
Алло?
Да.
Представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Андрей, я из Москвы.
Да, Андрей. Да.
Значит, я считаю, что России не надо вступать в НАТО.
Почему?
Причина очень простая. Дело в том, что вот сейчас, если посмотреть на то, что происходит в европейских структурах НАТО, ну, среди европейских, скажем так, стран ключевых, там Германия, Великобритания, угу. Франция, они активно очень сокращают свои вооруженные силы, скажем так, личный состав.
Да, собственно говоря, и Обама заявил, что будет сокращать военные расходы США.
Силу, нет, ну, Обама там, у них там есть пока, а то, что, скажем, там самый большой, там, через несколько лет в Европе будет армия Польши по численному составу, это, конечно...
Ну, ну а почему? А что, чем это мешает вступлению?
Это мешает тем, что...
Что мы останемся без армии?
Что мы останемся пушечным мясом.
Пушечным мясом?
А, то есть опасность в том,
что вы хотите сказать, извините,
что мы будем поставщиками солдат.
Вы хотите сказать, что французы, англичане и другие, отказывающиеся от своих армий, будут пушечным мясом?
Нет, я хочу сказать, что когда возникает вопрос, там, который обсуждается в...
Кого
там,
посылать куда?
В Бундестаге, да, что 2000 мы пошлем в Афганистан или 2100 человек, да, то послать там 20 или 25 тысяч русских туда будет как бы гораздо проще в связи с...
Вот, в принципе, это довольно серьезный аргумент, потому что действительно сейчас НАТО с гигантским трудом формирует свой контингент в Афганистане.
Но я обратил
все оттуда стремятся побыстрее.
Я обратил внимание на другие слова Коли Николая Злобина.
Да.
Это по поводу ОДКБ. Надо сказать пару слов. В чем прав Злобин? И мы с тобой тоже на это обратили внимание. С 92-го года существует.
Да, с мая 92-го.
То есть 19 лет. За 19 лет, почти за 19 лет, ОДКБ пальцем не шевельнул.
Да, ОДКБ не принял участия ни в одной военной операции.
Ни в одной.
Хотя поводы были. Я напоминаю, что была августовская война грузинская. Год назад весной
были события в Киргизии.
Причем
Киргизия была не первая
страна. Причем Киргизия член ОДКБ, и в Киргизии есть российская военная база. Но ОДКБ не принял решение вмешиваться в ситуацию.
Так что существует проблема Карабаха.
Да. Существует масса территориальных проблем.
Территориальных проблем очень много.
И ОДКБ, да.
Азербайджан не входит в ОДКБ, но Азербайджан поддерживает некие такие отношения. Кстати, меня удивило еще одно. Здесь на днях буквально Николай Бордюжа, который там глава
генсек
ОДКБ, он заявил, что вот не получается сотрудничество с НАТО у ОДКБ. Что... Кто там, ну, Бордюжа говорит, что те виноваты, те говорят, ну, в общем, там существует, в общем, что-то не получается. Вот такая у нас пока история с нашими военными союзами. Что нас ждет дальше, как вы относитесь к этому, мы об этом поговорим через несколько минут после небольшого перерыва.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Мы продолжаем программу. Мы, это ее ведущий Владимир Жижков.
Виталий Дымарский.
Да, обсуждаем Россию. Сегодняшнюю Россию и ее взаимоотношения с различными военными союзами, военно-политическими союзами.
Да, и вспоминаем сегодня, что ровно 20 лет назад была распущена военная организация Варшавского договора.
Да, значит, до нашего небольшого перерыва мы задали вопрос в ответ на вступление какой страны в НАТО был создан, собственно говоря, Варшавский договор.
Легкий вопрос был сегодня.
Вопрос был очень легкий. Тем не менее, я сразу, уже можно не отвечать, кстати, потому что уже, безусловно, победители у нас набрались довольно быстро. Но я хочу сказать, что это все-таки...
Были неправильные ответы.
Да, что это не Турция, как нам написал Андрей. Это не США, как нам написал Николай. Это не Франция, как нам написал Игорь, это не Греция, как нам написал Юлиан, это не Дания, не Албания и так далее.
Индию никто не написал?
Нет. А это, безусловно, Западная Германия. Но это, что интересно, вот обратите внимание, у нас как-то мы так в голове это осело, что есть НАТО, ну, были НАТО и был Варшавский договор. Значит, НАТО создано в 49-м году, Варшавский договор в 55-м. То есть 6 лет. Мы спокойно жили, без Варшавского договора, причем еще даже при жизни самого товарища Сталина. Да. И не создавали никакого ничего, только когда уже вступила Федеративная Республика Германии, Западная Германия, как говорили в свое время, да, то здесь мы углядели некую угрозу
и немедленно
своим интересам.
Свой блок.
Я бы даже сказал, не нашим, не угрозу прямую Советскому Союзу, а нашим, безусловно, интересам в Восточной Европе. И в ответ на это
прежде всего, Восточной Германии.
Да, и в ответ на это был создан Варшавский договор, куда тут же в 1956 году вступила ГДР.
Да.
И таким образом... Вот,
обе Германии оказались
считалось, тогда мы блок. Таким образом да. поддержали баланс. Веб-трансляция продолжается на сайте радиостанции «Эхо Москвы», плюс 785-907-45-45 для ваших смс-ок о победителе.
Да, давайте я пока Виталий объявляет победителя, я вот еще покажу этот календарь, чтобы все, кто не выиграл, завидовали.
Ну, да.
И я его открыл на странице следующей нашей программы. Я напоминаю всем, что 2 марта в среду будет очень знаменательное событие для очень многих людей в нашей стране и во всем мире. Ровно 80 лет исполнится Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И следующая программа у нас будет посвящена этому человеку.
Победители, 10 человек, которые получают этот календарь. Знаете, что я для разнообразия буду называть 4 последние цифры ваших телефонов. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы понять, выиграли вы или нет. Итак, Михаил, 5932. Еще раз повторяю, это 4 последние цифры. Виктор, 0611. Таня, 9816. Леонид, 7259. Александра, 0024. Леонид, 1666. Полина, 7811. Мария, 2112. Юра, 5493. Алексей, 4532.
Замечу, Виталий, что 4 женщины правильно ответили на вопрос о Варшавском договоре. Из 10. Молодцы.
А 6 не ответили.
Нет, из 10 победителей 4 дамы. По-моему, что прекрасно. Знают историю военных блоков.
А и 6 мужчин. На одного меньше, чем членов ОДКБ.
Хорошо.
Вот так вот мы. Ну что, теперь давайте мы послушаем...
Глас народа.
«Глас народа» – это очередной опрос на портале «Суперджоп». И нам об этом рассказывает
Тихон
Зятко, как обычно.
Вопрос звучал следующим образом. Что лучше защитит Россию, членство в НАТО или членство в ОДКБ? Победил третий вариант, затрудняюсь ответить. Его выбрали больше половины респондентов, опрошенных порталом Superjob, 55%. Большинство из их комментариев дают понять, эти люди считают, что лучше всего Россию защитит только сама Россия. Лучше всего безопасность страны защитят наши собственные армия и флот, поэтому нужно их развивать и укреплять, пишет менеджер по персоналу из Москвы. У России только 2 друга, ее армия и флот, оставляет в качестве комментария известную фразу системный администратор из Санкт-Петербурга. И он, кстати, не единственный. А 30-летний водитель из столицы отвечает развернуто. Россия, пишет он, будет в безопасности только в том случае, если внутри страны будет благоприятная атмосфера проживания, низкий уровень безработицы и криминала, а также контролируемая трудовая миграция, социальная обеспеченность граждан, развитие собственной экономики и производства. Что же касается тех, кто выбирал между ОДКБ и НАТО, то большинство опрошенных порталом Superjob верят в организацию договора о коллективной безопасности. 32%. Что членство в Североатлантическом альянсе лучше защитит Россию, верит лишь 13%. Как, в частности, считает менеджер по логистике Санкт-Петербурга, членство в НАТО позволит России укрепить свое положение в мире, а также, хотя бы частично, контролировать эту организацию изнутри. За ОДКБ, среди прочих, выступает один из жителей Перми. Он мотивирует просто боеспособность. Особная армия.
Вот, тоже интересно.
Да.
55% вообще не могут определиться.
Нет, они определились в том смысле, что ни ОДКБ нас не спасет, ни НАТО нас не спасет, только собственная опора на собственные силы. Вот как бы доминирует.
Северная Корея.
Нет, не обязательно. Но
я,
кстати, с этим согласен, потому что вот даже то, что мы наблюдаем в эти дни в Ливии, ну и что Каддафи на протяжении 40 лет укреплял свои вооруженные силы.
Ну и что, что
он накупил там сотни тысяч танков и многие десятки самолетов. Ну и что, что в Бенгази стояла огромная военная база. Армия разбежалась, база теперь, сейчас весь мир смотрит эти кадры, кадры, когда ходят повстанцы, бедуины, щупают эти самолеты реактивные и так далее. То есть, на самом деле, я согласен с нашим большинством тех, кто голосовал на Суперджобе. Я, кстати, напомню, что это всероссийская выборка, по-моему, там 1800 человек. 1800 человек. Вполне адекватная оценка, что действительно безопасность страны, обороноспособность страны зависит в первую очередь. В первую очередь, не от членства в НАТО или не от членства в ОДКБ, а от в том числе военной безопасности, а от внутреннего состояния того или иного государства. Можно иметь огромную армию, как в Ливии, можно иметь кучу вооружений, как в Египте, можно иметь обученную армию, как в Тунисе, но потом приходит день, и если экономика слаба, если институты государственные слабы, если власть слаба, армия разбегается, оружие оказывается в руках повстанцев,
все это рушится. Армию содержит не для разгона внутренних там разного рода выступлений. Армия
все-таки ну, как мы видим по опыту Ливии, именно для этого Каддафи ее пытался содержать,
но,
что ему, по-моему, пока не сильно помогает.
Но все-таки армия нужна для отражения внешних угроз. В первую очередь, да, потому что внутренне мы видели, как наша армия была эффективна в Чечне.
Виталий, мы же видим, что наличие даже сильной боеспособной массовой армии не в состоянии обеспечить устойчивость государства. Вот что я хочу сказать. То есть вот была в Египте сильная армия, в Ливии была сильная армия, в Тунисе сравнительно сильная армия, и что, кому это помогло?
В Тунисе-то нет, конечно, но дело не в этом. Страна, но тем существует, тем не менее, в мире существуют еще и военные диктатуры. Да, и они держат все-таки. Они неэффективны.
Но их все меньше и меньше.
Они неэффективны.
Да, их все меньше и
тоталитарных государств все меньше и меньше.
Да?
Они неэффективны.
История работает, как ветер истории дует не в их паруса, скажем
да,
так.
Другое дело, что если уже говорить об Арабском Востоке, но это отдельная тема, безусловно, куда дует этот ветер истории.
Поэтому
и что придет на смену.
Да, поэтому когда,
тоже этого не
да,
знаю.
Поэтому когда вот 55%...
Мы будем вспоминать Каддафи, может быть, как главного...
Вполне возможно, что Ливия вариант. Распадется, как только
меньшее зло.
Да. Я просто хочу сказать, что надо, мне кажется, в анализе идти еще дальше. Вот многие из тех, кто отвечал на Суперджобе, и Тихон зачитывал их комментарии, они говорили о том, что нужна сильная армия, флот. Да? Но не может быть сильной армии и флота, если нет сильной экономики, сильных институтов, сильного образования, сильных технологий и так далее. Значит, надо либо самим делать, уметь вооружение, либо иметь деньги их закупать. Если слабая экономика и слабые технологии, слабое образование, то...
сейчас закупаем.
Да, уже начали закупать Мистрали, и, как говорят специалисты, это только начало.
Просто сейчас армия, мне кажется, эффективность армии сейчас просто надо брать не числом, а качеством, не количеством, а качеством.
Да,
числом,
поэтому, поэтому
солдат,
армия,
да,
армия это институт, который...
Техникой,
да, армия это институт, который полностью зависит от состояния государства, от состояния общества, от состояния экономики, образования, технологий. И если эти вещи не в порядке, то не может быть современная, обученная, хорошо вооруженная и так далее армия. Это просто невозможно.
Давайте послушаем мнение у человека-эксперта, я уже не знаю.
Как, короче говоря, не понаслышке.
Да, не понаслышке, знаешь,
что такое НАТО.
Что такое НАТО, да. Дмитрий Олегович Рогозин, наш постоянный представитель, наш, я имею в виду, России. Не, да и
не наш, Дымарский, нет.
Ну почему?
Официальный представитель.
Он часто выступает на «Эхо
Москвы». Это правда.
Дмитрий Рогозин, свое мнение о взаимоотношениях России и НАТО.
Вообще понятна логика тех людей, которые говорят о необходимости вступления России в НАТО. Мне это напоминает известное еще времен Горбачева, когда идет заседание Варшавского договора, сидят генералы польские, ГДРовские, советские, там, болгарские и так далее, и обсуждается вопрос. По предложению Советского Союза обсуждается вопрос о том, чтобы вот распустить Варшавский договор, но прежде чем это сделать, напасть на НАТО, объявить войну НАТО. Ну, логика такая, как выступает представитель Горбачева, он говорит, что вот, мол, если это произойдет, то мы при нашем развале экономики немедленно войну проиграем, нас НАТОвцы сразу оккупируют, и, конечно, американцы объявят план Маршалла. Завезут колбасы, кока-колы, хлеба. Вот, заживем, наконец-то, как на Западе, как жили жители побежденных государств Европы, на территории которых тоже был план Маршалла. Вот после всей этой эйфории вдруг встает болгарский генерал и робко спрашивает, а что будет, если вдруг мы победим? Примерно логика такая. То есть те, кто говорят о необходимости вступления в НАТО, они почему-то думают, что вступление в НАТО принесет и им лично, если они действительно думают о народе, и народу в том числе, какое-то благополучие, какую-то колбасу. Меня просто поражает эта наивность. НАТО – это военная организация, смысл которой стоит в том, чтобы посылать свои войска на реализацию, на осуществление каких-то миссий, операций, в том числе далеко за пределами натовской территории. Ну, характерный пример – это война в Афганистане. Если бы сейчас даже предположить, что мы вступили бы в НАТО, нам бы немедленно пришлось бы отправлять наших солдат снова в Афганистан. Детей и внуков тех, кто там уже был, кто там уже воевал, и многие оттуда не вернулись. Поэтому, переходя как бы на серьезный лад, могу сказать, что до тех пор, пока Российская Федерация способна самостоятельно обеспечить свою безопасность, безопасность своей территории, своих границ, давать часть своего суверенитета, записываться в какой-то клуб, чужой клуб, где мы явно не будем лидерами, а будем ведомыми, одними из 30 почти стран, нет ни малейшего в этом смысла. Поэтому это все досужие либеральные маниловские разговоры, которые не имеют под собой никакого практического смысла. Да и, собственно говоря, надо НАТО еще спросить, готовы ли нас принимать Российскую Федерацию в свой состав. Если вы спросите серьезных людей там внутри Североатлантического альянса, они тоже сочтут, что вы либо сумасшедшие, либо просто их провоцируете на какой-то очень жесткий и нелицеприятный ответ. Поэтому ни Россия, ни должна желать вступления в НАТО, не НАТО на сегодняшний день не желает, чтобы Россия каким бы то ни образом разговаривала на эту тему. Как говорил товарищ Ленин, низы не хотят, а верхи не могут. Вот примерно такая конструкция. Что касается ОДКБ и других коалиций, где Российская Федерация преследует свои совершенно практические, совершенно четкие, реалистичные задачи, то это делать нужно. И делать это нужно было еще вчера, а не только сегодня. Поэтому закончу таким пафосом, скажу, что великие державы в коалициях не участвуют. Великие державы коалиции создают.
Жестко товарищ Рогозин настроен против организации, в которой он представляет интересы России. Ну, как жестко. Считает, что это невозможно. В принципе, невозможно.
У нас хотя, тут мне кажется, что... один слушатель, Валентин, Роберт, инженер из Москвы, с юмором написал по поводу вступления в НАТО. Наш передовой отряд, семья Батуриных, проголосовала за НАТО ногами. Значит, и наше будущее там. Правда, по-моему, семья Батуриных сначала постучалась в натовскую страну, в Латвию, а теперь стучится в нейтральную страну, в Австрию. В Австрию, по-моему, да. Но живет пока, по-моему, она в натовской и даже ядерной, и даже ближней к США союзнице Великобритании. Так что там такая сложная история.
А тебя, почему здесь некто Кощей упрекает в сексизме?
В каком смысле?
Владимир, ваша сексистская шутка про дам, которая отвечает.
Какая же шутка? Да. Я как раз наоборот...
Несколько устарела, пишет Кощей.
Я просто наоборот восхищен, что...
Васильева и Данилкин. Кто тут мужчина?
Согласен, абсолютно. Но я просто восхитился знанием дам военной истории.
Да-да-да, ну случае. Сексизм, да. Товарищ Рожков. Ну хорошо, давайте так.
Я не сексист, могу сказать всем, кому эта тема волнует.
Телефоны включаем, попросим нам помочь с включением телефонов, поскольку у меня просто что-то не открывается эта программка. 363-3659, просьба звонить тех, кто за вступление России в НАТО и считает, что наш путь туда. Ну и заодно можете высказаться по АДКБ. Есть у нас звонки? Давайте наугад. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Ну, это мы уже слышали. Здравствуйте.
Я из Самары. Меня так, зовут Александр.
Да, Александр. Почему нам надо вступать в НАТО, вы считаете?
Ну, нет. Нам надо в НАТО вступать не надо.
Ну, а зачем же вы звоните?
У меня такой вопрос. Вот такая вот проблема. Вот как же все-таки этого террориста...
Понятно. Там... Ну, спасибо. Я скоро к вам приеду в Самару, там поговорим.
Про террористов, да. Все-таки мы просим звонить людей по теме нашей программы и тех, кто считает, что России, кто не согласен с Дмитрием Рогозиным и считает, что нам нужно вступать в НАТО. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я считаю, что в НАТО вступать надо по той причине, что основная угроза для России – это со стороны Китая.
Так.
А для Китая, допустим, чтобы захватить Дальний Восток и Сибирь, ну, понадобится, я думаю, там где-то два округа из пяти, которые у них есть военных, они за короткое время оккупирует эту территорию. Россия своими силами не справится с этой угрозой. И поэтому...
С этой угрозой вообще никто не справится, если это действительно угроза.
А вот поэтому иметь союзников в целях сохранения территориальной целостности собственной страны, я думаю, целесообразно.
Вот скажите...
Есть
вот...
другое решение вопроса. Китай вот... тоже в НАТО.
Вот скажите, тогда вот скажите, проблемы. Вы Андрей, да?
Евгений.
Евгений, скажите, пожалуйста, вот Дмитрий Рогозин в качестве одного из ключевых возражений привел такое, что в НАТО существует понятие солидарности, и если уж они входят в Афганистан, то каждая страна должна поучаствовать своим контингентом, каким-то количеством солдат и так далее. Вот не кажется вам, что это довольно печальная была бы перспектива для России второй раз залезть в Афганистан?
Думаю, что Дмитрий Рогозин немножко, говорит не совсем правду, потому что есть страны НАТО, которые принимают решение о выводе своих войск из Афганистана. И каждая страна принимает собственное решение направлять в Афганистан собственных военнослужащих или нет.
Ну, в принципе, вы правы, обязательного участия там нет.
Поэтому все то, что говорит Рогозин, это, честно говоря, надо делить на два, на мой взгляд.
Понятно.
Да, вот Вадим пишет, так не колбасу, а безопасность это принесет. Рогозин голодает, наверное. Ну, там Рогозин про колбасу ведь говорил.
Ну, прозвучал аргумент, назовем его китайским аргументом.
Мы сейчас еще раз включим телефон, но пока мы вам еще предлагаем поголосовать и ответить на наш вопрос. Не все же в этот вопрос суперджоба отвечать. Давайте мы проверим нашу аудиторию. Вопрос наш такой вам. Откуда, на ваш взгляд, исходит главная угроза для России? Извне или изнутри? Откуда исходит главная угроза для России? Извне или изнутри? Если вы считаете, что извне, ваш московский телефон 660-0664. Если вы считаете, что изнутри, то ваш московский телефон 660-0665. Включаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Я бы не сказал, что он начался. Что-то у меня зависло. Голосование не проводится. Не отвечает. Ну, давайте мы сейчас еще попросим. Включите нам пока телефон, а я попробую. Володя, поговори, а я...
Да, пожалуйста. Еще раз, мы просим позвонить тех, кто считает, что России все-таки, вопреки мнению Дмитрия Рогозина, есть смысл подать заявку на вступление в НАТО. Слушаем вас. Есть у нас звонок? Да, добрый вечер.
Извините, я вас перебью, ваш диалог. Я просто хочу сказать, что голосование пошло все-таки. Откуда исходит главная угроза для России? Извне или изнутри? 660-0664 извне, 660-0665 изнутри.
Да, слушаем вас.
Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Да, Андрей.
Я считаю, России нужно вступать в НАТО, потому что я вообще мирный человек, я за мир, и я считаю, что если Россия будет в НАТО, то будет... больше мира на земле, тем же Афганистаном проще будет решать вопрос о целесообразности проведения подобного рода там акций. Россия сможет иметь свой голос. А потому что сейчас Россия просто находится в стороне, как бы на обочине всех этих глобальных таких военных...
Андрей, а нет...
Ну,
нет,
мы
нет.
Же, извини, Володя, я не согласен с Андреем. У нас есть договоренности, между прочим, с НАТО и с американцами. Мы пропускаем транзит.
Кстати, сегодня как раз Дума ратифицировала договор. Там,
так что я бы не сказал, что мы так совсем в стороне. А уж активное участие вот в той же афганской операции, мы там уже побывали.
Андрей, и второй вопрос. Не кажется вам, что вот вы говорите, больше будет мира, но мы же помним операцию в Югославии натовскую, сейчас вот идет операция в Афганистане, довольно кровопролитная. Вот. Не получится ли так, что Россия будет втянута в какие-то ненужные нам совершенно военные вещи?
Так не надо втягиваться. Вот была...
То есть Россия как вето, как страна вето, которая будет блокировать втягивание.
Да. Это будет НАТО, там будет такой мирный такой военный такой блок, который...
Такая голубятня, да, такая международная?
Ну, как бы, да, можно сказать, полицейский отряд...
Имени Пикассо.
Голубятня имени Пикассо. Спасибо, Андрей, спасибо за ваше мнение. Ну, что там у нас?
Откуда исходит главная угроза для России? Отвечайте, извне или изнутри? Извне 660-0664, изнутри 660-0665. У нас остается 8, 7, 6, 5 секунд.
Да.
Пока я сказал слово «секунд», у нас уже осталось 2, я заканчиваю.
Итак,
результат, что, как ты говоришь, не только ты, в одну калитку. 94,9%, ну, то есть 95%, что главная угроза для России изнутри. и только 5%, а точнее 5,1% говорит, что главная угроза для России – это извне.
Это удивительный, на самом деле, результат. Потому что все-таки пропаганда на протяжении очень многих лет создает образ внешнего врага. У нас у нас постоянный враг – это Америка, второй враг у нас постоянный – это НАТО. Периодически у нас случаются враги помельче, типа Грузии или Эстонии. Вот сегодня нам Евгений звонил, напоминал о нашем великом восточном соседе. И вот такое голосование, оно как раз показывает, на мой взгляд, здравый смысл нашей аудитории, потому что я совершенно также убежден в том, что именно внутренняя слабость – это главная проблема. Внутренняя слабость страны.
Ну, да.
И то, что сейчас мы видим в том же Египте, и то, что мы видим в той же Ливии, в Тунисе, это не результат внешних происков или внешних операций, это внутренний распад системы.
Да, вот Эдвард нам пишет, вступление в НАТО снизит уровень паранойи. Это я, кстати говоря, согласен. Но, к сожалению, пишет нам наш слушатель или зритель, невозможно вступление в НАТО по причине, вот это я с этим согласен, по причине различия мировоззрений и человеческих ценностей, а также из-за страшной коррумпированности власти РФ. Уже как бы такие другого рода причины, да, но то, что разные иерархии ценностей, это безусловно.
Я бы хотел продолжить эту тему, и вот нам написал программист Строгов из Питера до программы, очень верную вещь. Он написал о Турции, Турции членство в НАТО пошло на пользу. Это единственная относительно современная страна из мусульманского мира. Нам тоже пойдет. Вот он абсолютно правильно обратил внимание на одну закономерность последних двух десятилетий, что страны, вступавшие в НАТО, не только входили в военно-политический блок и брали на себя там обязательства по стандартам и так далее военным. Самое главное, что происходило, посмотри, и прибалтийские страны, и страны Центральной и Восточной Европы, они шли в НАТО одновременно со глубокими внутренними реформами. Политическими, экономическими, социальными и так далее. То есть они не просто вступали в военную организацию, они проводили реформы и тем самым сближали ценности.
Но помимо этого, Дмитрий из Екатеринбурга нам пишет, не от хорошей жизни вступили Польша и Прибалтика, помня о прошлом, когда Россия, Пруссия и Австрия разделили Польшу, а Германия и СССР поделили
Прибалтику. Но главным для них было вступление в клуб и внутренняя реформа. Ну, хотя и внешний фактор тоже играл.
Безусловно, что все-таки должны быть некие единые ценности. Я думаю, что, кстати говоря, вот этот вот разнобой в ценностях, в режимах не дало возможности толком сформироваться СНГ. Я думаю, что вот этот вот весь...
Да, и УДКБ еще в очень сырой стадии.
Да.
Спасибо.
Спасибо. Мы завершаем нашу программу. До встречи через неделю. Будем говорить о Михаиле Сергеевиче Горбачеве в связи с его 80-летием.
Лихие 90-е или время надежд.